С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Вторая годовщина моратория на аресты по экономическим преступлениям. Итоги первого тура президентских выборов в Южной Осетии. И как проходит проверка Роспотребнадзором качества экспортируемых Украиной сыров. Вот такие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Главная тема этого часа – президентским поправкам, установившим жесткие ограничения на аресты обвиняемых в России в совершении экономических преступлений, исполнилось 2 года. Суды отчитываются о значительном уменьшении числа предпринимателей, взятых на время следствия под стражу, а адвокаты свидетельствуют – на заказные дела поправки не распространяются. Следователи и судьи научились их обходить. Над этой темой работала сегодня моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Поправок, включенных в так называемый первый президентский пакет, ждали многие, в первую очередь предприниматели. Казалось, что четкий перечень преступлений, обвиняемых в совершении которых нельзя заключать под стражу до приговора, дает дополнительные гарантии и защиту от рейдерских атак. Захватить чужой бизнес значительно сложнее, пока его владелец на свободе. И действительно, согласно официальной статистике, арестовывать предпринимателей в России стали гораздо реже. По словам председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, в прошлом году общее число арестов сократилось на 13 тысяч, а предпринимателей, заключенных под стражу до решения суда, всего несколько десятков.
Меры пресечения вот в отношении лиц, которые привлекаются к ответственности в сфере предпринимательства, деятельности. Ну, посмотрите, единицы арестов по сравнению вот с общим количеством 56 человек. Меры пресечения избраны в виде заключения под стражу. 68 отказано. В целом меры пресечения каждый год сокращается. До 2001 года ежегодно прокурор давал санкции на арест в отношении 366 тысяч лиц. Вот в прошлом году за год было судами арестовано 136 тысяч. Насколько меньше? Почти в 3 раза.
А во время встречи с президентом Вячеслав Лебедев отметил, что российские суды стали принимать более мягкие решения при назначении меры пресечения в отношении предпринимателей. В 2 раза чаще, чем прежде, им назначают домашние аресты. Общее число, правда, не уточняется. И отпускают под залог. В 2011 году за выход на свободу обвиняемые в общей сложности заплатили 41 миллион рублей. Эти факты, приведенные председателем Верховного суда России Дмитрием Медведев назвал весьма интересными и заключил, как бы это ни освещалось в СМИ и не подавалось экспертами, ситуация с использованием уголовных репрессий в ряде случаев и с использованием наиболее жестких мер пресечения, таких как заключение под стражу, меняется. Однако, по мнению практикующих адвокатов, законодатель, внося поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, оставил в нем место для творчества следователей, чем они и пользуются, ходатайствуя об аресте подозреваемых. Дело в том, что в поправках, внесенных в 108-ю статью Уголовно-процессуального кодекса, говорится о том, когда вообще не может быть применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Ну, например, сейчас нельзя арестовывать за легализацию или незаконное получение кредита. Всего более 20 статей, связанных с преступлениями в сфере экономики. Но когда предприниматели обвиняют, например, в мошенничестве, присвоении или растрате, начинаются манипуляции с законом, говорят адвокаты. Ведь по логике закона предполагаемого мошенника нельзя арестовать только в том случае, если преступления совершены им в рамках предпринимательской деятельности. А суды часто имеют собственное представление о том, какую деятельность можно считать предпринимательской, а какую нет, говорит адвокат Анна Ставицкая.
Даже в том случае, если всем очевидно, что по этой статье обвиняется именно предприниматель, суды упорно пишут в своих постановлениях о заключении этой таких лиц под стражу, что обвинение не связано с предпринимательской деятельностью. Но самые яркие примеры тому – это дело Нарховского. Всем понятно, что его обвинение связано с предпринимательской деятельностью, однако он находился под стражей, и суд упорно писал, что обвинение не связано с предпринимательской деятельностью, и потом уже все решения районных судов и кассационных судов были отменены Верховным остаться дома. Но, правда, Ходорковскому с Лебедевым это уже не помогло, так как они уже отбывают к этому времени срок лишения свободы. То же касается, например, и моего дела по обвинению предпринимателя Натальи Гулевич. Тут и упорно говорили о том, что ее обвинение никак не связано с предпринимательской деятельностью, несмотря на то, что она обвинялась в том, что получила кредит в банке, и этот кредит не выплатила. Поэтому, когда есть возможность поманипулировать, суды и следствие этим пользуются.
Впрочем, после нескольких постановлений Верховного суда России и разъяснений о том, кого же все-таки можно, а кого нельзя арестовывать, предпринимателей берут под стражу реже, но только в тех случаях, если в деле не замешан корыстный интерес самого следователя, судьи или тех, кто с их помощью хочет решить собственные далекие от правосудия задачи, говорит адвокат Руслан Коблев.
Система очень быстро, на мой взгляд, перестроилась. Например, если раньше, когда не доказывалась взятка, меняли статью 159, то есть мошенничество. Сейчас этого не делают, чтобы, не дай бог, суд не применил меру пресечения, не связанную с лишением свободы. И так фактически по каждому составу. То есть находят способы решения, как обойти вот эти поправки или как, по крайней мере, навязать суду именно меру пресечения, связанную с лишением свободы. Ну, конечно, в количественном составе, если статистически, может быть, меньше стали по мелким делам сразу тащить под стражу. Вот по заказным статьям, по которым правоохранительным органам нужно, безусловно, чтобы человек находился под стражей, конечно, это первостепенная задача следователя, иначе подозреваемый, потом обвиняемый его не боится. Он не боится следствия, у него больше возможностей для защиты. А у следствия, если речь идет, например, о том, чтобы попросить у кого-нибудь контрольный пакет акций, ну, нет смысла человека оставлять на свободе. Он не отдаст этот контрольный пакет акций.
По мнению Руслана Коблева, можно сколько угодно совершенствовать законы, но до тех пор, пока судьи остаются зависимыми, неважно от председателей судов или от политического заказа, рассчитывать на глобальные изменения не приходится.
Надо менять суд. Как только судьи перестанут пачками арестовывать, так и закон вдруг начнет исполняться. Судьи должны его исполнять. Надо менять правосознание именно судей. Они не придаток правоохранительной системы. Они судебная власть. Как только вот у нас появятся те судьи, которые, я уже не говорю, там в регионах, в Москве начнут это понимать, я думаю, что это изменится.
Со времени принятия в 1991 году концепции судебной реформы российское уголовное, гражданское, арбитражное и процессуальное законодательство претерпело значительные изменения, однако вопрос о реальной независимости судей по-прежнему остается одним из наиболее болезненных и обсуждаемых. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Мировой суд Москвы оштрафовал оппозиционера Илью Яшина на 1000 рублей за нарушение правил проведения митинга. Яшин был задержан после митинга за честные выборы, состоявшегося 5 марта в Москве на Пушкинской площади. Мать экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского после свидания с сыном в колонии в Сегеже заявила, что считает, что освобождение Михаила зависит только от активности гражданского общества. Следственный департамент МВД России прекратил уголовное дело в отношении бывшего начальника московского метро Дмитрия Гаева в связи с отсутствием состава преступления. Гаев подозревался в присвоении бюджетных средств в размере 112 миллионов рублей. Москва и Минск временно сняли запрет на авиасообщение, прерванное сегодня утром. На повторных выборах президента Южной Осетии лидирует экс-глава КГБ этой самопровозглашенной республики Леонид Тибилов. Он набирает более 42% голосов избирателей. Во второй тур также выходит уполномоченный по правам человека Давид Санакоев. Президент США Барак Обама заявил о готовности Вашингтона обсуждать с Россией дальнейшее сокращение ядерных арсеналов двух стран. В Сирии правительственные войска продолжают обстрел района в городе Хомс, где находятся вооруженные отряды оппозиции. Папа Римский Бенедикт XVI прибывает сегодня на Кубу в рамках турне по Латинской Америке. Как всегда в это время отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами, видео, онлайн-трансляциями и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, добрый день.
Добрый день, Саша.
Давайте начнем с главных политических международных тем, как мы с вами и договаривались. И, насколько я понимаю, одна из таких тем, которая сегодня привлекла ваше внимание, это материал, связанный с Северной Кореей.
Да, именно так. И, на самом деле, это совершенно другой взгляд на происходящий ядерный саммит в Южной Корее, и принадлежит эта статья перу ведущего американского политического комментатора Фреда Хаята. Это статья в газете Washington Post. Она называется «Бесчеловечное отношение северокорейского режима к своим гражданам. Секрет, который на самом деле у всех на глазах». Автор пишет, что во время пребывания президента Обамы в Южной Корее, я цитирую, «мы услышим немало слов об опасности северокорейских ядерных амбиций, однако мы вряд ли услышим о молодом человеке по имени Чин Дон Ук». Его выращивали как скотину в северокорейском лагере после того, как охрана приказала его родителям, заключенным, спариться. Но Чин мог бы многому научить нас, как о прошлом и будущем Северной Кореи, так и о новом цикле переговоров, пустых угрозах и несдержанных обещаний по ядерному вопросу. Книга о Чине скоро выйдет на прилавки в США. Она называется «Побег из лагеря номер 14». Автор пишет дальше, мы иногда говорим, он вырос без любви. Так вот, этот человек в буквальном смысле слова вырос без таких понятий, как любовь, доверие, доброта. Его жизнь состояла из побоев, голода и рабского труда. Его характер формировался в подчинении, охране, доносах на других заключенных и краже еды, когда это было возможно. Когда ему было 14 лет, у него на глазах убили его мать и старшего брата, что не вызвало у него ни жалости, ни огорчения. Его выращивали для того, чтобы он работал до смерти, то есть, возможно, лет до 40. Он никого не знал за пределами лагеря номер 14. Но когда ему было 23 года, он убежал и смог за 4 года пробраться через Северную Корею, голодную, более хаотичную версию того же лагеря 14, но больших размеров, в Китай, а затем в США. Он единственный рожденный в северокорейском ГУЛАГе, кому удалось вырваться на свободу. Сейчас к нему постепенно приходит сознание того, что его растили в нечеловеческих условиях. Он постепенно учится понимать, что такое мораль и чувства. «Как такое возможно в 21 веке?» – спрашивает автор. Профессор Джорджтаунского университета Виктор Ча, кстати сказать, Саша, замечу, что Виктор Ча довольно частый гость программы «Время и мир», он у нас комментирует Северную Корею. Так вот, Виктор Ча отвечает на этот вопрос так. «Выработать комплексную политику в отношении Северной Кореи очень сложно, поскольку любая администрация США сталкивается с тремя проблемами одновременно – северокорейской ядерной программы, с чудовищным попранием прав человека и с развалом экономикой. Виктор Ча предрекает довольно скорый конец этого режима и говорит о том, что когда это произойдет, это раскроет масштаб самой крупной гуманитарной катастрофы и надругательства над людьми в современной истории. Но только открытием это ни для кого не будет. Как говорится в книге о Чине, северокорейский ГУЛАГ существует уже в 2 раза дольше, чем сталинский, и в 12 раз дольше, чем нацистские концлагеря. Северокорейские лагеря видны со спутников. Один из них по площади больше Лос-Анджелеса. В общей сложности в них находится 200 тысяч человек. Но хотя они видны, люди просто не хотят их видеть. И Китай, и многие в Южной Корее боятся падения этого режима. И не только из-за финансовых и экономических причин, но и из-за того, насколько сложно будет привить северокорейцам нормы нормального общества. Годы изоляции, пропаганды и извращенной морали сделали свое дело. 20 лет, прошедшие после развода Советского Союза, доказывают, что привить людям представление о гражданских ценностях намного сложнее, чем ввести рыночную экономику и демократические формы, пишет газета Washington Post.
Ирина, благодарю. Напоминаю, что Ирина Лагунина познакомила нас вот с этим материалом в газете Washington Post. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня Центризбирком Южной Осетии обнародует официальные предварительные итоги повторных выборов президента. Голосование состоялось вчера, и ясно, что будет второй тур. В него выходят бывший глава КГБ этой самопровозглашенной республики Леонид Тибилов и уполномоченный по правам человека Давид Санакоев. Явка избирателей превысила 65%. Голосование бойкотировали многие сторонники лидера оппозиции Аллы Джинсу. Джоевой, победившей на выборах президента Южной Осетии в ноябре. Итоги тех выборов были впоследствии аннулированы. Последнее обстоятельство и стало причиной повторных выборов. Предварительные итоги выборов президента, самопровозглашенной Южной Осетии, моя коллега Евгения Назарец обсудила с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по Северному Кавказу Вадимом Дубновым.
Конечно, это были фактически новые выборы, потому что все, что было в ноябре, все, что было с Аллой Джоевой, конечно, уже остается фактом истории и ее личных переживаний. С точки зрения реальной политики, она больше не игрок, и игроками являются те, кто прошел второй тур. Что же касается результатов этих выборов, на мой взгляд, они являются полным отражением всего сюжета с Аллой Джоевой, потому что Леонид Тибилов набрал такое большое количество голосов, отнюдь не только благодаря тому, что он генерал мэр КГБ или воплощение стабильности, просто на его стороне выступило довольно много представителей оппозиции, которые поддерживали Алжоева в ноябре.
В списке тех, кто боролся за президентский пост в Южной Осетии на повторных выборах, нет не только Джоевой, но и Бибилова, с которым она в большей степени соперничала в ноябре. Такая смена состава и уход абсолютно героев прошлых выборов означает, что теперь все вопросы, которые ставились на прошлых выборах, тоже уже теперь сформулированы по-другому. Я имею в виду и отношения с Россией и к России, и приоритеты по отношению к другим странам.
Нет, эти вещи абсолютно за скобками. Здесь эти вещи вообще не обсуждаются, отношения с Россией или отношения к Грузии, или отношения к Путину. Или вот есть какие-то вот такие константы, о которых просто не говорят, которые не обсуждаются. А людей, которые в Южной Осетии отвечают на эти вопросы, отлично от мейнстрима, просто нет и быть не может. Поэтому речь идет, во-первых, о борьбе неких личностей, что с этой перенесли бюджета вторично, а первично ставки на сильных игроков. Да, вот сильным игроком был Эдуард Кокойте. Он пытался сыграть на прошлых выборах, и, на мой взгляд, проиграл. Потому что если становится победителем Тибилов, то, может быть, с Кокойте обойдутся не так резко, как обошлись бы в случае прихода к власти Аллы Джоевой, но постепенно его люди будут, думаю, просто выдавлены. Здесь вопрос только, может быть, его личной безопасности, которая при Алле Джоевой вопрос мог решаться, ну, куда менее удобно для него. Если приходят Тибилов, то приходят противники какой-то по всем направлениям. Это и Альберт Джусоев, это и Дамбалат Тедеев. Это те люди, которые выступали очень жестко против него в ноябре и которые таким образом сегодня сделали ставку на победу. Очень характерно то, что снова проиграл ставку Москвы, потому что, как выяснилось, Дмитрий Медоев в Москве, видимо, казалось, что он идеальный победитель, не прошел даже во второй тур.
Обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов о итогах первого тура президентских выборов в самопровозглашенной Южной Осетии. Вопросы ему задавала моя коллега Евгения Назарец. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня утром на несколько часов было полностью прервано авиасообщение между столицами России и Белоруссии. Росавиация отозвала разрешение на полеты белорусской компании «Белавия» в Россию. Затем аналогичное решение приняли власти Белоруссии. Днем чиновники в Москве и в Минске договорились о временном возобновлении полетов. Переговоры, призванные окончательно разрешить ситуацию, состоятся в четверг. В чем причина этого конфликта, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Почти 400 пассажиров пострадали из-за того, что в понедельник утром на несколько часов было прервано авиасообщение между Минском и Москвой. Российские авиационные власти отозвали разрешение у белорусской авиакомпании «Белавия» на выполнение полетов в Москву. В ответ Белоруссия отозвала разрешение на полеты в Минск у всех российских перевозчиков. Первым прокомментировали ситуацию официальные представители белорусской стороны. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Российские авиационные власти уведомили белорусскую национальную авиакомпанию «Белавия» об аннулировании в одностороннем порядке разрешений на полеты в Москву для белорусских авиаперевозчиков, сообщил генеральный директор «Белавия» Анатолий Гусаров. Вылеты рейсов в московский аэропорт Домодедово были пересечены на несколько часов, сообщили в национальном аэропорту «Минск». Аэрофлот информировал о приостановке авиасообщения с Белоруссией. Авиационные власти России и Белоруссии не договорились о количестве рейсов. Пришла телеграмма за подписью заместителя руководителя Росавиации о том, что с 26 марта с 8 утра рейсы между Россией и Белоруссией не выполняются. Подтвердили в пресс-службе аэрофлота. Все пассажиры этой авиакомпании предупреждены о том, что рейсы выполняться не будут. Пресс-службы отметили, что пассажиры могут сдать билеты без каких-либо штрафных санкций, либо полететь в другое время. Сразу же после этой информации белорусские чиновники начали усиленные консультации в попытке решить проблему. Стало известно, что руководитель департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций находится у заместителя премьер-министра Белоруссии. В результате через несколько часов появилась информация, что достигнуто временное соглашение об авиасообщении между Минском и Москвой. Из Минска вылетают сразу два самолета. Белорусская и российская стороны временно сняли запрет на авиасообщение, сообщил генеральный директор Белавия Анатолий Гусаров. Сейчас стало известно, что россияне сняли запрет на полеты. Мы также со своей стороны снимаем запреты, отметил глава авиакомпании. Но это решение о снятии запретов принято временно, до четверга. В четверг начнутся переговоры по вопросам авиасообщения между Минском и Москвой, сказал глава авиакомпании «Белавиа». Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Комментарии представителя Минтранса России появились в понедельник после полудня. Конфликт был вызван спором о количестве выполняемых рейсов между двумя странами. В частности, белорусские авиационные власти не разрешили российскому аэрофлоту выполнение третьего ежедневного рейса. Спорная ситуация не должна затронуть интересы пассажиров, купивших билеты, считает начальник аналитического отдела компании «Авиапорт» Олег Пантелеев.
По неофициальной информации, причиной конфликтной ситуации стал желание российской стороны увеличить частоту рейсов на направлении Москва-Минск, в то время как белорусская сторона не была готова адекватным образом на такое предложение ответить и выставить со стороны Белавия дополнительные частоты. Конечно же, интересы авиационных властей, авиакомпаний и пассажиров двух стран именно в том и заключаются, чтобы ситуация была бесконфликтной, чтобы не было никаких затруднений в выполнении полетов. Совершенно очевидно, что как минимум нулевой вариант с прежними частотами полета позволит обеспечить, ну, хотя бы выполнение минимальных обязательств авиакомпании перед пассажирами, но с другой стороны, также совершенно очевидно, что увеличение частотности все-таки полезная для рынка ситуация, потому что это приводит к увеличению конкуренции, как следствие, к улучшению качества услуги при снижении цены. Поэтому в любом случае, раньше или позже, ситуация именно к этому и придет.
За последний месяц это не первый авиационный конфликт между Россией и странами СНГ. В начале марта Росавиация из-за долгов запретила полеты национальному авиаперевозчику Армении компании «Армавия». Позже, когда задолженность была погашена, полеты возобновились. 29 марта между авиационными властями России и Белоруссии состоятся переговоры. Как сообщил представитель Министерства транспорта России агентству ИТАРТАС, российская позиция на них будет следующей. Снятие всех ограничений на полеты между двумя странами как в плане количества назначенных перевозчиков, так и по количеству рейсов. Кроме того, российская сторона предложит исключить пункт, обязывающий авиакомпании согласовывать выход на линии с назначенным перевозчиком. Следует заметить, что конфликтная ситуация сказалась лишь на авиасообщении между Москвой и Минском. Рейсы из Белоруссии в другие города России летают, как обычно, по расписанию. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Мировой суд Москвы оштрафовал оппозиционера Илью Яшина на 1000 рублей за нарушение правил проведения митинга. Яшин был задержан после митинга за честные выборы, состоявшегося 5 марта в Москве на Пушкинской площади. В системе МВД России может быть проведена повторная переаттестация сотрудников, если будет принято соответствующее политическое решение, заявил заместитель главы ведомства Сергей Герасимов. Следственный департамент МВД России прекратил уголовное дело в отношении бывшего начальника московского метро Дмитрия Гаева в связи с отсутствием состава преступления. Гаев подозревался в присвоении бюджетных средств в размере 112 миллионов рублей. Москва и Минск временно сняли запрет на авиасообщение, прерванное сегодня утром. На повторных выборах президента Южной Осетии лидирует экс-глава КГБ этой самопровозглашенной республики Леонид Тибилов. Во второй тур выходит также уполномоченный по правам человека Давид Санакоев. Молдавская журналистка Наталья Марарь, которой с 2007 года был запрещен въезд в Россию, приехала сегодня в Москву. Ее муж, один из руководителей журнала New Times, Илья Барабанов, не исключает, что запрет был снят по указанию самого Дмитрия Медведева. Президент США Барак Обама заявил о готовности Вашингтона обсуждать с Россией дальнейшее сокращение ядерных арсеналов двух стран. В Сирии правительственные войска продолжают обстрел района Халдие в городе Хомс, где находятся вооруженные отряды оппозиции. Папа Римский Бенедикт XVI прибывает сегодня на Кубу в рамках турне по Латинской Америке. В Турции начался судебный процесс над бывшим начальником генштаба вооруженных сил 68-летним Элькером Базбугом. Его обвиняют в причастности к терроризму. Мы продолжаем «Время свободы», и для всех слушателей отмечу, что итоговый выпуск «Времени свободы» в нашем эфире слушайте, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени по будням. Вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, добрый вечер, и вам слово.
Добрый вечер. Александр, Барак Обама и Дмитрий Медведев на встрече в Сеуле сегодня подвели итоги развития российско-американских отношений последних лет. Каковы же результаты взаимодействия Москвы и Вашингтона? По заявлению Медведева, последние годы в отношениях Москвы и Вашингтона это лучший в истории период стратегического сотрудничества двух стран. Прокомментировать это заявление попросил московского политолога, ведущего научного сотрудника Института системного анализа Российской академии наук Андрея Пянковского. Давайте послушаем.
Если бы какой-то лояльный власти обыватель внимательно следил за всеми внешнеполитическими высказываниями наших вождей, у него бы, ну, мягко говоря, был бы когнитивный диссонанс. То есть нам вот последние полгода внушали со всех трибун правительственных митингов, что Америка – это страшный враг, который хочет лишить нас ядерного потенциала, расчленить, поработить, захватить наше несметное богатство, осквернить нашу высочайшую духовность уникальную. И вдруг, ах, оказывается, это было 3 самых замечательных года. Эту шизофрению можно, конечно, объяснить такой двойственностью поведения нашего руководства. С одной стороны, необходим образ врага, другой идеологии сплачивания вокруг них нет. И, кстати, этот лозунг работает. Вот последние социологические исследования показывают, что люди очень критически относящиеся к власти, лично Путину, к режиму, эту идею о страшной угрозе они проглатывают. Но, с другой стороны, надо в отношениях с западными партнерами соблюдать политес, респектабельность. Очень важнейшая задача режима – это безопасность их абуаров на Западе.
Андрей Андреевич, если говорить в политологических терминах, в чем сухой остаток отношений России и США времен президентства Дмитрия Медведева и Барака Обамы, если подводить черту какую-то?
Для кремлевских это вот эта неприкосновенность их авуаров. Вот эту часть сделки Соединенные Штаты выполняют. А что их интересует от Москвы? Это узкопрагматическая вещь. Это военный транзит в Афганистан, перевалочная база в Ульяновске. Вот это и есть суть перезагрузки.
О российско-американских отношениях политолог Андрей Пянковский. Перечислю еще пару важных тем. Программа – это итоги первого тура президентских выборов в самопровозглашенной Республике Южной Осетии и неожиданный разрыв авиасообщений между Россией и Белоруссией, который случился сегодня утром, и урегулировать которые стороны, как известно, будут в четверг. Вот об этом подробно поговорим в программе, открою которую в 20 часов 7 минут, как обычно, Александр.
Андрей, благодарю. Еще раз отмечу, что программу готовит и проведет Андрей Шарый. Мы продолжаем «Время свободы». Специалисты Роспотребнадзора прибывают на Украину для того, чтобы проинспектировать ряд сырных заводов, продукцию которых запретили ввозить на территорию Российской Федерации за несоответствие российским стандартам качества, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Первый этап инспекции должен завершиться до 30 марта. Трое специалистов Роспотребнадзора планируют посетить 3 завода. 2 в Полтавской области, Порятинский и Гадяч сыр, и 1 завод в Черниговской области, Менский сыр. Ревизоров из Москвы здесь ожидали еще 19 марта, но тогда они так и не приехали из-за несогласованности параметров проверки. Как известно, с февраля закрыта российская граница для твердых сыров 7 из 15 украинских предприятий, поставляющих поставляющих свою продукцию на рынок соседнего государства. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко пояснил запретительные меры тем, что украинские производители добавляют в сыр пальмовое масло. В Киеве называют такие обвинения безосновательными, подчеркивая, что до сих пор не получили результаты экспертиз, на основании которых был ограничен импорт сыров. За прошедшее время украинская сторона проверила качество продукции в одной из американских лабораторий и утверждает, что в сырах нет наличия растительных жиров. Однако в Роспотребнадзоре сразу же заявили, что не доверяют результатам этого исследования.
Это не первый случай так называемых торговых войн. К сожалению, они тянутся уже ряд лет. Были и карамелевые, и спиртовые войны. Я, вообще говоря, даже не знаю, каких войн у нас не было. И, конечно же, все это уже хорошо видно, не имеет никакого отношения к экономической политике.
Отмечает директор экономических программ Центра имени Александра Разумкова Валерий Юрчишин. Украина поставляет в Россию примерно четверть своих твердых сыров. Это около 60 тысяч тонн в год. Попавшие в черный список в России заводы терпят убытки. Их общая сумма в месяц составляет несколько десятков миллионов долларов. Помочь производителям с поиском новых рынков сбыта на минувшей неделе пообещали в украинском МИДе. Нынешнюю сырную войну эксперты связывают с политическим давлением России, для которой важно интегрировать Украину в таможенный союз и другие объединения на постсоветском пространстве, говорит руководитель Института публичной политики Виктор Чумак.
Все прекрасно понимают, Украина в той форме, которую хотят привлечь ее ко всем этим интеграционным моделям, она, в принципе, теряет очень много своего собственного суверенитета. Поэтому ко всем этим интеграционным инициативам будут относиться с точки зрения сопоставления своих собственных интересов с интересами Москвы. Пока эти интересы не совпадают.
Эксперты не исключают, что вслед за сыром Россия в ближайшие месяцы может объявить о запрете на ввоз с Украины мяса и карамели, а также продукции химической и металлургической отраслей. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры». Над ней сегодня работала Александра Вагнер.
В российских блогах обсуждают принятые Госдумой поправки к закону о партиях, предусматривающие значительные послабления при регистрации новых политических организаций. Блогер Виталий Сп из Санкт-Петербурга считает, что новые правила подыгрывают партии власти и рисуют политическое будущее.
Что будет при либерализации? А будет сделано все, чтобы раздробить протестный электорат. Во-первых, Кремль из числа нашистов, беспартийных членов ОНФ создаст 100 партий по 600 человек каждая под разными названиями, но с программами, переписанными у реально оппозиционных несистемщиков. Логично, что кремлевские мини-партийки будут обладать большими финансовыми возможностями для подкупа избирателей, нежели реально оппозиционные. Учитывая, что в большинстве российские избиратели политически безграмотны, они и будут выбирать эти фейковые партийки. Вот и представьте, если в 2011 году за КПРФ консолидированно проголосовало 20% избирателей, то в 2016 году левый электорат будет разбрасывать свои голоса по 20 левым партиям. В итоге фракция КПРФ уменьшится до 20-30 депутатов. Аналогично будет и со «Справедливой Россией». На либеральном фланге «Правое дело» и «Яблоко» вообще растеряют свой электорат, который будет отдавать предпочтение каким-нибудь 30 мини-партийкам либеральной ориентации. На этом фоне электорат «Единой России» будет стабильным – 35% избирателей. «Единая Россия» будет смотреться убедительнее даже в ужесточившийся социально-экономический кризис. А гарант, арбитр и глава, национальный лидер Путин, будет выглядеть вполне убедительным охранителем от этого многопартийного хаоса и вакханалии.
О возможной политической вакханалии пишет и социальный психолог Алексей Рощин. В «Живом журнале» он приводит данные, что почти 70 партий уже сейчас ждут возможности зарегистрироваться, и вполне возможно, в ближайшем будущем в России появится сразу 100 новых партий.
Представляете, каков будет избирательный бюллетень на федеральных выборах? Какая простыня понадобится? И как ее в урну засовывать? А если вся эта сотня с лишним еще и начнет одновременно агитировать, куда избирателю деваться? Как он, то есть мы, несчастные, станем разбираться во всем этом многообразии? Но опытные люди уже сейчас говорят, что демократическая общественность зря раскатывает губу. На самом деле Минюсту все равно, сколько там нужно членов для партии, 50 тысяч, 500 или вообще 50. Было бы желание, то есть мнение наверху, и партию с 500 членов зарубят точно так же, как и раньше с 50 тысяч. Причем российская судебная практика дает множество свидетельств, что такой партии соискательница не поможет, даже если она проведет в зал судебного заседания все 500 членов, и они хором подтвердят: «Да, мол, мы в эту партию вошли, и это наши подписи». Суд в таких случаях хладнокровно отказывается приобщать свидетельство к делу. У нас, мол, есть почерковедческая экспертиза, а вы кто такие, граждане? Эксперты? Нет. Ну а если нет, то ступайте, вы свободны, и выносит решение в регистрации отказать. Прецедентов подобного рода масса.
Блогер Арканру считает, что, обращая внимание на распространенность фальсификаций на выборах, никакие отказы в регистрации не понадобятся.
В чем тут подвох? Ну не может же бюрократия сама себе рыть могилу. Подвох, я думаю, тут в следующем. На двух последних выборных кампаниях, думской и президентской, технологии фальсификации были настолько тщательно отработаны, что ВВП теперь не страшны никакие оппозиционеры с националистами. При любом раскладе нарисуют именно то, что нужно, и через СМИ убедят, как именно нужно проголосовать. Представляете, какие потрясающие перспективы открываются для манипуляции обществом. Поэтому я в честность этого закона не верю. Но приветствую. Это хоть какой-то шаг вперед.
В западных блогах обсуждают бензин, так как его дороговизна превратилась в козырную карту соперников Барака Обамы по предвыборной борьбе. На администрацию президента посыпались обвинения, что ее сотрудники способствуют повышению стоимости топлива. В блогах «Нью-Йоркер» разобрались, что бензин дорожает из-за нестабильной ситуации в ближневосточном регионе и постоянно растущей потребности в нефти Китая. Более того, некоторые американские эксперты предлагают увеличить налог на топливо, чтобы уменьшить налогообложение товаров первой необходимости.
Критика цен на бензин оказывается в политической борьбе очень эффективной, но пора признаться, что стоимость топлива в США очень низкая. Давайте навсегда примем это как данность. В конце концов, дешевый бензин влияет не только на увеличение автомобильного трафика, но и тормозит развитие системы общественного транспорта. Выхлопы – главная причина появления смога и глобального изменения климата.
Цены на энергоносители волнуют не только американцев, но и европейцев. В блогах на сайте Лондонской школы экономики эксперт брюссельского отделения Центра Карнеги Ольга Шумила-Топиола пишет о газовых отношениях России и Украины, которые, по ее мнению, вряд ли способны наладиться в ближайшее время.
Москве требуется поддержка Евросоюза для строительства новых газопроводов. Она также хочет контролировать газотранспортную систему Украины, но при этом стремится избежать обвинений в запугивании соседа. Хотя Кремль, если честно, не очень волнует критика со стороны. Москва уже начала торговую войну с Киевом, запретив импорт украинского сыра. А запреты вполне могут распространиться на другие продукты питания, кондитерские изделия, мясо. Хотя и маловероятно, что Россия сократит поставки газа на Украину, вряд ли такое великодушие сохранится после того, как новый президент вступит в должность. Опыт соседней Белоруссии – назидательная история. Президент Александр Лукашенко получает газ по субсидированной цене – $164 за 1000 кубических метров. Дешевле, чем все остальные страны Европы, но он должен был передать России полный контроль над трубопроводом страны.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» еще раз напомню, работал Александр Вагнер. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Мировой суд Москвы оштрафовал оппозиционера Илью Яшина на 1000 рублей за нарушение правил проведения митинга. Яшин был задержан после митинга за честные выборы 5 марта в Москве на Пушкинской площади. Следственный департамент МВД России прекратил уголовное дело в отношении бывшего начальника московского метро Дмитрия Гаева в связи с отсутствием состава преступления. Гаев подозревался в присвоении бюджетных средств в размере 112 миллионов рублей. Москва и Минск временно сняли запрет на авиасообщение, прерванное сегодня утром. Переговоры по этому вопросу пройдут в четверг. На повторных выборах президента Южной Осетии во второй тур выходят экс-глава КГБ этой самопровозглашенной республики Леонид Тибилов и уполномоченный по правам человека Давид Санакоев. Папа Римский Бенедикт XVI прибывает сегодня на Кубу в рамках турне по Латинской Америке. Известный голливудский режиссер Джеймс Кэмерон стал третьим человеком в истории, достигшим самой глубокой точки Мирового океана – дна Марианской впадины. Сегодня режиссер в одиночку совершил погружение на глубину почти 11 километров.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кто продал RTVI и кому?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов о выборах в Южной Осетии.
В блогах Свободы.
Блогер Алла Намсараева. Лама, отец и муж.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Альянс автомобильных компаний «Фиат Крайслер» намерен вложить в строительство своего российского завода под Санкт-Петербургом более 1 миллиарда долларов, сообщила сегодня городская администрация. Если такой проект будет реализован, он станет крупнейшим по объему инвестиций зарубежных компаний в российском автопроме для одного производства. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Собственный завод в Санкт-Петербурге – лишь часть общего проекта «Fiat Chrysler» в России, для реализации которого, в частности, Альянс месяц назад подписал предварительное соглашение со Сбербанком. Однако объем инвестиций в строительство нового завода – 32 миллиарда рублей, то есть более 1 миллиарда долларов, делает его едва ли не самым масштабным из всех реализованных до сих пор или реализуемых проектов зарубежных автомобильных компаний в России. Аналитик банка ВТБ «Капитал» Владимир Беспалов.
Если посмотреть на те проекты, которые реализовывались в России до сих пор, действительно, это одна из самых больших инвестиций, но, может быть, она сопоставимая только с инвестициями, которые Volkswagen осуществляет в России на данном этапе. Я думаю, что здесь, скорее всего, речь идет о более глубокой локализации, то есть эта штамповка, я думаю, будет однозначно локализовываться, и, возможно, будет дальнейшее развитие компонентной базы в рамках проекта предусмотрено. Тем более, что Fiat принял на себя обязательства по обслуживанию техническому тех автомобилей, которые раньше продавались через сотрудничество с Солерсом, которое в прошлом году было расторгнуто.
Речь идет об альянсе Fiat с российской автомобильной компанией Solers, владеющей в частности Ульяновским автозаводом. Однако в феврале прошлого года Solers объявила о планах создания совместного предприятия с американской Ford Motor и, соответственно, отказе от прежнего сотрудничества с итальянской Fiat. И тогда руководители Fiat заявили о планах создания в России самостоятельных производств, которые могли бы выпускать до 500 тысяч автомобилей в год. Для сравнения, это почти четверть нынешнего российского рынка легковых и легких коммерческих автомобилей. Речь сразу шла о производстве в России и тех, и других. Но каких в первую очередь, чтобы реализовать заявленные объемы производства? Аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Я думаю, что основной упор был все-таки сделан на производство легких коммерческих автомобилей. То есть, если мы посмотрим статистику, то в партнерстве с Solers еще тогда, когда Fiat продавал свою продукцию через Solers, компания была, в принципе, первой среди иностранных компаний по продажам своей легкокоммерческой техники в России. По итогам прошлого года Fiat реализовал порядка 13 тысяч своих легких коммерческих грузовиков в России. Компания оказалась на третьем месте по продажам среди всех брендов. На первом месте была группа ГАЗ, на втором УАЗ, и вот на третьем как раз Fiat. Я думаю, что компания хотела бы эти позиции за собой оставить. В принципе, рынок здесь в России для них есть, и я думаю, что помимо строительства завода, Fiat также будет одновременно прорабатывать вопрос о том, как компания собирается реализовывать свою продукцию в России, и, что самое важное, как она собирается поддерживать сервисное обслуживание этих автомобилей, поскольку это будет являться ключевым фактором успеха продаж как раз легких коммерческих автомобилей.
Компании Fiat принадлежит на сегодня почти 60% акций американской Chrysler. Судя по сообщениям, мощность будущего завода этого альянса под Санкт-Петербургом до 120 тысяч машин в год. Причем его модельный ряд предполагается открыть с внедорожников бренда Jeep, принадлежащего компании Chrysler, но очевидно, что помимо них здесь будут выпускаться запускаться и другие модели. Владимир Беспалов, банк ВТБ «Капитал».
На мой взгляд, конечно, если речь идет только о внедорожниках, то загрузить мощности в 120 тысяч автомобилей будет очень сложно. Потому что если мы посмотрим даже на цифру, где-то в 2011 году весь рынок внедорожников разных классов составлял около 650 тысяч автомобилей в России. То есть, если, грубо говоря, они загружают полностью только внедорожниками, они должны отвоевать примерно пятую часть рынка. Но они не единственная компания, которая собирается развивать в ближайшие годы производство внедорожников в России. Поэтому, я думаю, скорее всего, на этом заводе, помимо внедорожников, будут собираться какие-то другие модели тоже в будущем.
В рамках общего своего российского проекта компания Fiat предполагает также организовать производство своих легких коммерческих автомобилей и в Москве на мощностях ЗИЛа, автозавода имени Лихачева. Михаил Пак, инвестиционная компания «Атон».
В рамках этого сотрудничества Fiat все-таки рассматривает, скорее всего, изначально производство легких коммерческих грузовиков, поскольку это позволит им, во-первых, восполнить ту брешь, которая образовалась в связи с тем, что Fiat прекратил сотрудничество с Solers'ом. Здесь, в принципе, инфраструктура уже создана, уже существует. И здесь, я думаю, что Fiat потребуется меньше времени на наладку производства, нежели строительство собственного завода под Петербургом. Поэтому я думаю, что компания, если заключит соглашение с властями Москвы по ЗИЛу, то, скорее всего, начнется с производства и реализации легких коммерческих автомобилей, в первую очередь, наверное, Fiat Ducato. И, во-вторых, мне кажется, что, имея производственную площадку в Москве, компания, в принципе, сможет активно конкурировать именно на этом рынке, который является одним из крупнейших Москвы и Московской области, и пытаться здесь укрепить свои позиции, которые пошатнулись из-за того, что компания прекратила сотрудничество с Solers. То есть в рамках сотрудничества с Solers компания на мощностях предприятия в Набережной Челны производила автомобили Fiat Ducato, Fiat Doblo и седан Fiat Albea. И компания Solers реализовывала продукцию Fiat как раз через собственные дилерские сети. И вот сейчас, 1 января 2012 года, вся реализация автомобилей Fiat прекращена была в рамках партнерства Solers, и Fiat должна была реализовывать эти автомобили за счет собственных средств.
Альянс автомобильных компаний Fiat Chrysler намерен вложить в строительство своего российского завода под Санкт-Петербургом более 1 миллиарда долларов, сообщила в понедельник городская администрация.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Вы слушаете «Время свободы». «Пути России. Новые языки социального описания». Так назывался международный симпозиум, прошедший 23 и 24 марта в Московской высшей школе социальных и экономических наук. В центре внимания участников были самые разные проблемы политического, социального и культурного плана. Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На симпозиуме «Пути России» работала секция Левада-центра под названием «Идентичность и коммуникация». Помимо вопросов, связанных непосредственно с проблемами коммуникации в современном обществе, участников секции интересовала также интерпретация российских событий последнего времени, прежде всего массовых протестов. Доклад молодого социолога Дениса Волкова назывался «Еще раз о большинстве и меньшинстве».
То, что мы видим, и то, что проявилось на выборах, есть меньшинство, которое не устраивает те правила игры, которые установлены властью. Здесь и молодых много, и людей более старших возрастов. Но если искать что-то общее, это прежде всего, что это городские люди, живущие неплохо, может быть, не самые богатые, но более-менее неплохо живущие, независимые от власти, прежде всего, в средствах своего существования, независимые от власти в источниках информации. Но и важно то, что если мы посмотрим на организационную часть этого слоя, то есть на различные организации, инициативы, группы, которые защищают свои интересы, то они, прежде всего, рекрутировались именно из того слоя, что сейчас называется средним классом. То есть мы видим то, что эта группа начинает эмансипироваться, происходит процесс активизации этого слоя. На общем фоне, когда все-таки большинство пребывает все еще в достаточно пассивном состоянии, но и власть как раз в России, она прежде всего, наверное, как и во многих других, если мы будем сравнивать именно модернизирующее общество, то власть как раз часто имеет свою поддержку за пределами крупных городов. А крупные города становятся центрами, ну, если не сопротивления активного, то, по крайней мере, оппозиции.
Как вы оцениваете перспективы протестного движения в России?
Мне кажется, здесь несколько аспектов. С одной стороны, это будет ли продолжаться накопление такое медленное этого слоя активного. Если рост благосостояния продолжится, то, наверное, есть надежда, что этот слой будет увеличиваться, и вместе с ним будет увеличиваться давление на власть, давление в сторону модернизации уже политических институтов. Но сама власть, она может действовать по-разному. Она может поддаваться на это давление, а может ему препятствовать.
А ждете ли вы вспышек протестов по другим поводам и в других местах, не только в крупных городах?
Тут, мне кажется, будет зависеть от действий властей, поскольку если мы будем сравнивать протесты московские с протестами в Владивостоке, Калининграде, в Химках, то здесь власть также провоцировала, что ли, на протест. Дело в том, что когда, и это происходит все чаще и чаще, общественный интерес натыкается на коррупционную, чаще всего не удается решать это мирным путем, формальной процедурой, поскольку суды не работают, и можно ожидать вот по различным таким конфликтным ситуациям возникновения открытых протестов, открытых конфликтов.
В чем вы видите глубинные причины массовых протестов?
Спусковым крючком становится какое-либо событие. Это может быть повышение налогов, фальсификация на выборах, но здесь важно то, что уже до этого копилось напряжение и недовольство и невозможность разрешения конфликтных ситуаций внутри системы. То есть сложившиеся политические институты не дают разрешаться умножающиеся различные конфликтные ситуации, когда с одной стороны стоит общественный интерес, а с другой стороны интерес коррумпированного чиновника. Наверное, все сложнее и сложнее будет власти разрешать эти ситуации в режиме ручного управления. И вот мы приходим к ситуации, когда насущным становится проблема построения новых политических институтов, которые бы позволяли не только разрешать вот эти множащиеся конфликтные ситуации, но также включать вот эти ранее пассивные группы в процесс хотя бы частичное принятие решений, просто включение их в этих новых групп в политическую систему. Для этого просто нужны новые институты, старые не действуют. И очень, мне кажется, важно то, что если мы будем сравнивать Россию с другими странами, которые проходили уже процесс модернизации, то эта задача мне кажется невыполнимой. Да, она здесь намного сложнее, наверное, будет, но все-таки и Турция, и азиатские страны, и страны Африки проходили через эти процессы, и многие достаточно удачно строили новые политические институты, включали вот эти новые активные меньшинства в политические институты. Все-таки много положительных примеров.
Социолог Денис Волков, Левада-центр. По данным этой организации, сейчас массовые акции протеста против нарушения на выборах поддерживают 32% россиян.
Рубрика «Общественное мнение» завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Проведет его сегодня Анна Качкаева. В гостях у нас политолог Лилия Шевцова. А три последних часа с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возгласами «Живее Беларусь» и «Свободу политзаключенным» колонна двинулась к парку
«Дружба народов». Ни один из кандидатов не дал оценку тому, что произошло в ноябре.
Проголосовать за свою родину и в нас эти.
Двигаясь вперед, мы намерены продолжить обсуждать с Россией шаги.
Может быть, для Сирии это последний шанс.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.